Уважаемые радиослушатели, программу Иркутского радиоканала продолжит передача «Дневник депутата». В гостях у радиоканала депутат по 21-му избирательному округу Иркутска Юрий Коренев. Юрий Демидович, вы частый гость в нашей студии, мы этому очень рады, и это о многом говорит. Ну, во-первых, о том, что вам есть что рассказать радиослушателям, своим избирателям, и, во-вторых, что мы считаем вас своим другом, надеюсь, вы нас тоже. Вы были как раз инициатором и основной, наверное, ведущей силой в тот момент, когда радиоканал надо было сохранять. Вам за это большое спасибо, мы благодарны, вот считаем вас, ну, своим покровителем.
Спасибо. Ну, прежде всего, здравствуйте тоже. И, конечно, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, такие встречи для меня всегда значимые. Мне не только приятно общаться с сотрудниками Иркутского проводного радио, но и, конечно, действительно, есть возможность пообсуждать некоторые вопросы, рассказать о своих делах и, может быть, наметить планы на будущее. Ведь потом, после передачи, отзывы, которые приходят на радиостудию, мне передают, и я, конечно, это с большим интересом их изучаю.
Вот, готовясь к нашей беседе, я зашла на ваш сайт, а я скажу, что у вас очень интересный сайт, и всем рекомендую. В поисковике набираем Юрий Коренев, Иркутск, и он сразу там в верхних строчках. Вот я прочла на сайте. Юрий Коренев, депутат Думы города Иркутска, в своей деятельности руководствуется принципом «сказал, сделал». Коренной иркутянин, по основному образованию врач, изобретатель. Кроме того, кандидат медицинских наук, второе высшее образование – юрист, дополнительное образование – Иркутская школа публичной политики и Московская школа политических исследований, музыкальная школа по классу фортепиано.
Да, я вот, все прошел.
Вот врач, юрист – это вам как-то помогает в вашей депутатской работе? Дает что-то?
Вы знаете, вот и врач, и юрист, он встречается в жизни у каждого человека, или возникают какие-то юридические вопросы, и нужна действительно правильная, объективная оценка этих событий там, или каких-то решений. А врач это дает уникальное, широкое образование, тоже, можно сказать, на все вопросы жизни, которые сталкивается человек в плане укрепления своего здоровья, в плане профилактики заболеваний или, может быть, лечения и так далее. Ну и самое главное, что в медицинском институте дают очень разнообразное направление предметов, которое позволяет сформировать личность не просто как узкого специалиста, а как человека, разбирающегося вообще в жизни, в природе.
В проблемах, которые возникают у людей.
В проблемах, и которые возникают, и которые являются важными для человека, для каждого человека, и психологические моменты. Поэтому это все, конечно, одно другое дополняет, но несколько отличается направлением решений, но, в принципе, это все одно такое комплексное развитие. Поэтому и те вот дополнительные образования, которые вот вы перечислили, они тоже помогают мне более адекватно оценивать ситуацию, наслаждаться искусством, самому где-то иногда участвовать в творении, да, каких-то новых идей. Поэтому я думаю, что да, образование, оно важно. И вот я встречался немало с молодежью, которая недооценивает роль образования или чисто формально к нему относится. Поэтому, конечно, нужно учиться, учиться, учиться. Вы знаете, я посчитал, я учился в жизни 21 год. То есть чисто учился. Это школа, 10 лет, затем институт, 7 лет, затем ординатура, 2 года, аспирантура, 3 года. Ну и, конечно, вот эти вот дополнительные образования, которые тоже сыграли роль.
Надо сказать, что мыслящий человек, он учится вообще всю жизнь, по большому счету.
Да, согласен. Я, кстати, очень люблю учиться. Всегда вот все, что новое мне попадается, я всегда стараюсь тоже как-то прикоснуться к этому, разобраться.
В Думе вы уже 6-й созыв. Да. 6-й раз. В этот раз вы открывали первое заседание новой Думы как представитель.
Ну, я, наверное, самый опытный был депутат, действительно. Больше не было таких депутатов, которые вот столько раз переизбирались.
Да, вот вы правильно подобрали эпитет «опытный». Я не могла найти слово «опытный», да. Вы по-прежнему остаетесь заместителем председателя Думы города Иркутска. Вы член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и комиссии по бюджетной политике. Юрий Демидович, позвольте поздравить вас с избранием. Хотелось спросить, что заставляет вас уже в шестой раз идти в депутаты. Это ведь нагрузка, это ответственность, это, ну, большой труд.
Да, и моральный, и физический.
Выгорание не происходит. Где вы, чем вы подпитываетесь?
Во-первых, спасибо за поздравления. Это действительно, каждый раз у меня не бывает вот легких выборов, каждый раз это борьба.
Да, кстати, вот еще один вопрос. Как прошли выборы?
Да, выборы прошли, как всегда, трудно.
Напряженно.
Да, напряженно, потому что, вы знаете, наверное, вот я представляю интерес для других новых, как бы, лиц, которые хотели бы стать депутатами, не просто как депутат, которого можно заменить, а вот именно, наверное, вот, ну, есть мнение такое, что я как бы крепкий орешек, и мне не так-то просто это свернуть, да. И, наверное, тут еще и спортивный интерес возникает у тех, кто идет именно хочет стать депутатом от моего округа. Ну, это же действительно почетно, да, вот так вот.
Ну, наверное, рассуждают, но шестой создает.
Ну, я, конечно, это в полушутку говорю, потому что, ну, хотя есть доля, конечно, это и правды в этом. Но на самом деле, вы знаете, округ наш называют округом успешного развития. И, конечно, тот депутат, который бы мог избраться, ну, новый депутат, он бы пришел уже на все готовое. То есть многие дороги в частном секторе заасфальтированы, значит, дворы благоустроены у нас возле многоквартирных домов, транспортное, как бы, обеспечение организовано. И дети, они, внешкольная занятость также, значит, организована. Большая работа проводится с ветеранами. То есть нужно просто прийти и продолжить. Ничего особо,
да,
не выдумывая.
Когда вы 20 лет назад пришли на округ, там, конечно,
да,
было
все. Да, а вот когда я пришел, да, вот пришел я в 2000 году, и тогда была полная разруха. Вот я не знаю, по каким причинам, но вот центр города у нас вот до Ушаковки левого берега развивался.
Туда
там как-то
деньги
сохранялось, там, ну, видимо, это лицо все же города, власти областная и городская, они когда видели какие-то там, вот, допустим, отсутствие света, плохие дороги, они делали. И то только магистральные дороги, например, Карломарса, вот идешь, там она все хорошо сделана, и только свернул с нее, там все тоже дороги были убиты. Но у нас-то в Куйбышевском районе, вот на правом берегу, на всей территории, а меня, когда избрали первый раз в 2000 году, было всего 15 депутатов, и мой округ представлял все правобережье Ушаковки, это Рабочее, Радищево, Марата, Топкинский, Искра, Парфеновка, микрорайон Зеленый. И все убитое. Дворы все, можно сказать, разрушенные. Дороги непроезжаемые. Да, даже где общественный транспорт, рабочего штаба, баррикад, там Шуцова, они тоже были все убиты. Освещения вообще не было в частном секторе. И меня это просто, вот, конечно, поразило, когда один из жителей говорит: так она же, вот район называют мертвым городом. Вот вечером, если переехать через Ушаковку на правый берег, ни одной лампочки не было. И, конечно, а сейчас... Я когда сам еду вечером, вся гора Радищенская и Маратовская светятся. Ну, это как вот чудо, как волшебство какое-то, понимаете? Ну, и тем более благоустройство у нас. Сейчас скверы появились, и я думаю, что мы еще об этом
обязательно поговорим.
Да, ну, просто, конечно, пришлось, засучив рукава, много сделать. Но почему я иду шестой раз? Много сделать по благоустройству округа 21. Но... Для всего Куйбышевского района большая проблема – это социальные учреждения культуры и физкультуры. Потому что на правом берегу Ушаковки вообще до этого года не было ни одного, значит, учреждения. И вот представьте себе, например, микрорайон Искра или Зеленый, 9 километров находится до реки Ушаковка, и вот на этой громадной территории нет ни одного учреждения, куда можно было пойти взрослым, например, или детям, подросткам, заниматься, допустим, спортом, например, физкультурно-оздоровительный комплекс, там, центр, да. Сейчас у нас появился культурно-досуговый центр «Марат», но мне для этого потребовалось более 15 лет, чтобы доказать всем, а самое главное, пробить деньги и сделать хороший проект, и получить поддержку депутатов, прежде всего, и администрации, что это важно. И даже уже областная администрация включилась как исторический памятник.
Да.
Поэтому вот это первое, да, но А все остальное, это у нас ничего нет. И поэтому, и даже бывший кинотеатр «Марат», сейчас культурно-досуговый центр, это же находится не в моем округе. Это вообще единственный на правом берегу Ушаковки. Поэтому моя задача добиться того, чтобы были построены физкультурно-оздоровительные комплексы и в Радищево, и в Топкинском. Кстати, в Радищево планируется вообще с бассейном. Школа искусств, что была построена в микрорайоне Топкинский, потому что в настоящее время она занимает половину здания детского сада. И, конечно, вот это соседство не всегда благоприятное, потому что
неудобно,
сон час, допустим, а тут нужно на барабане, допустим, тренироваться, ну и так далее. И детский сад в Радищево. В Радищево это очень громадная проблема, но все решается с трудом, и мне удалось в этом году довести вот эти все как бы направления развития именно социальных объектов до стадии проектирования.
Вот об этом мы поговорим чуть позже обязательно и подробно. Юрий Демидович, мы с вами не очертили границы округа. Вы уже так вот сказали, да. И все-таки поподробнее.
Сейчас округ мой уже третий раз уже изменился. И в настоящее время в него входит микрорайон Топкинский, все Радищево и часть Марата. Мы называем верхняя Марата. Угу. Это от микрорайона Топкинский до улицы Чапаева примерно. Ну, то есть верхняя часть.
О Думе города. Прошли первое заседание. Как вы оцениваете новый состав Думы? Насколько, во-первых, он обновился? Как, предполагаете, будет строиться работа? И будет ли соблюден тот баланс, продуктивный баланс между администрацией и Думой, который был в предыдущем созыве?
Ну, во-первых, у нас Дума обновилась на 30%. Это немало, конечно. И многих депутатов я еще видел один или два раза всего, ну, на заседаниях, на комиссиях. Они себя еще только начинают проявлять, поэтому как бы характеристику, наверное, сразу мне трудно дать. Но в целом все вновь избранные депутаты, они как-то успешно влились в старый коллектив. И не было никаких противоречий, не было борьбы там за места, там, например, там, должности, например, председателя или заместителя председателя комиссии, там, заместителя председателя Думы и так далее. Но, и, конечно, это первое, что говорит, что это люди, которые уже имеют жизненный опыт, имеют понимание того, что нужно сделать в их избирательном округе, и они уже начали вот свои предложения активно приносить и отстаивать на заседаниях комиссии и Думы. И они не стали чуждаться предыдущими заслугами, например, тех депутатов, которые вот уже сейчас отсутствуют, которых они заменили. Они взяли за основу те наработки и продолжают их развивать. Поэтому в целом я думаю, что Дума должна работать успешно. Пока никаких как бы противоречий с администрацией нет. Я думаю, что все же две трети депутатов подскажут вновь избранным депутатам определенные правила взаимодействия, и мы будем, конечно, помогать им.
Ну и то, что председатель Думы у нас остался прежний, тоже много значит.
Конечно.
Юрий Демидович, год календарный подходит к концу. Вы уже сказали о таких моментах значимых, как, например, открытие культурно-досугового центра «Марат». А чем еще в этом году вы могли бы гордиться? Что значимого произошло, вот, подводя итоги этого года?
Ну, у нас в микрорайоне Топкинском появился новый сквер, продолжение, точнее, это вторая часть сквера вдоль конечно-остановочного пункта и до 48-го дома, и который украшает фонтан. Это вот в отдаленных районах, спальных районах, наверное, это единственный первый фонтан появился именно у нас в микрорайоне Топкинский. И он уникален тем, что он сухой фонтан, в кавычках, конечно, сухой, то есть, конечно, вода там, струи фонтана выбиваются из площадки.
Это как возле музея истории Иркутска, да?
Да, возле музея истории, где вот много детей собираются в летний период. А это лето особенно жаркое было. И мы открыли фонтан в мае месяце, и поэтому как раз очень своевременно. И там все лето тусились, значит, и дети, и их родители.
Востребован оказался.
Это очень востребовано. И, конечно, стали приезжать жители из других округов, так избирательных, или, можно сказать, районов, да?
А из ваших даже других районов не обращались к вам, а мы тоже хотим, нет?
Нет, обращались, но смотрите, вот это же нужно для этого условия определенное. Вот родители говорят, а что вы сделали вот в Топкинском, а вот у нас нет этого фонтана. Я говорю, хорошо, покажите место, где, сделаем и у вас тоже. Но проблема в том, что в родище земли нет свободной. Это первое. Второе, там отсутствует коммуникация во многих местах. Ну, то есть, где можно было бы сделать территорию, вот, общественную территорию, там места очень, ну, мало. И если сделать фонтан, тогда к фонтану прямо с дороги надо уже подходить. То есть вся проблема в том, что действительно округ мой, он непростой, состоит из микрорайона благоустроенных многоквартирных домов, это микрорайон Топкинский. Есть небольшая часть в Марата, в Верхнем Марате, это улица Спартаковская, там два таких больших, Спартаковская 4, Спартаковская 8. Там тоже, значит, многоквартирные дома. И в Радищево несколько домов стоит тоже на улице. Ну, остановка Северная, там вот как раз вот они так это плотно стоят. Ну, то есть, ну, у них свои проблемы. То есть нужно дворы делать, там вот как бы делать определенные спортивные и площадки, и детские городки там и так далее. Ну, то есть у них одни интересы. А в частном секторе, который представляет примерно 90% территории занимает в нашем округе, это... другие проблемы. Угу. Там главная проблема, да, – дороги, освещение улиц, проведение воды. Естественно, сейчас вот актуальна проблема с вывозом твердых коммунальных отходов. И там проблема в частном секторе в том, что можно было бы контейнерных площадок поставить много. Для этого выделяются деньги, а поставить их негде. Или улицы узкие, или, значит, те жители, возле которых можно было бы поставить, они не хотят. Поэтому вот такая проблема. И есть отдельные места, где вот как бы контейнерные площадки устанавливаются, но туда везутся со всего это Радищева и Марата, и поэтому получаются стихийные свалки. Но мы решаем этот вопрос тоже. Я думаю, что у нас, может быть, с Нового года РТНЭО станет отвечать уже не только за вывоз мусора из контейнерных площадок, но и вокруг контейнерных площадок прибираться.
Это было бы очень хорошо.
Потому что в настоящее время это разделены функции. Угу. То есть РТНЭО отвечает только за мусор в контейнере, а городская администрация, как это собственник этой контейнерной площадки и земельного участка, отвечает она. Естественно, сама она не делает это, заключает договор. Ну, вот, например, в нашем Куйбышевском районе заключили договор со спецавтохозяйством. Ну, это первая проблема. Они там, значит, был сложный порядок, который мы сейчас уже упростили. Для того, чтобы вывести мусор, нужно было подать заявку администрации спецавтохозяйства, а чтобы узнать, что там мусор скопился, значит, у нас нет работников, которые бы каждый день это изучали. То есть получается, что пока жители не обратятся в администрацию, те там в течение там двух дней напишут спецавтохозяйство, те в течение трех дней там, значит, запланируют вывести, и это, естественно, создает вот возможность стихийных свалок. И вторая причина, почему они, значит, появляется, ну, действительно, мало контейнерных площадок, это раз, и появился у нас даже бизнес, объявления появляются, где вывозим мусор с частного сектора на полигон. Ну, на полигон они никакой не вывозят, это маленькие такие самосвальчики, которые набирают там за плату мусор и привозят на ближайшую контейнерную площадку, вываливают его прямо с кузова, это зафиксировано все, но бороться с этим сложно. И третья причина, почему скапливается мусор, потому что у нас объявлен режим противопожарной безопасности. И люди, ну, не знают, куда вот деть, допустим, вот они обрезали ветки, а сжигать их нельзя, в принципе. И получается, они все, ну, или вот ботва сейчас, картофель убрали, да, куда ботву девать? Ну, говорят, компостная яма. Ну, у многих маленькие участки, у них там вот эти вот сараи, гаражи, практически место, где можно посадить, а вот эти компостные ямы-то особо и негде. Ну и пожилые люди, конечно, тоже. Им проще вынести, тем более контейнерные площадки есть. Поэтому решается этот вопрос, возможно, с 1 января, если вот изменится порядок, то я надеюсь, что это очистит как-то город,
да,
от таких
то у нас получается
проблем.
У семеняник дитя без глаз.
Да. Да, да.
Есть такой депутатский фонд, теперь он, кстати, называется «Фонд поддержки избирательных округов». Для чего он был создан, в чем его задача, что вообще он призван решать?
Ну, он называется,
и почему переименовали?
Да, он называется условно депутатским фондом. А, то есть это те же самые деньги, значит, из бюджета города Иркутска, которые направляются на развитие округов избирательных. Вот сейчас название даже оно более соответствует вот тому, той цели, благодаря которой он был организован, такой как бы фонд. Ну, фонд это очень условно, он нигде не фигурирует официально. То есть вот на такую-то сумму, согласно договоренности с администрацией, депутат имеет возможность совместно с жителями выбрать приоритеты. То есть, вот, допустим, если раньше, когда была программа там строительства детских городков, это вот, допустим, лет там 10 еще назад даже, то, ну, на, например, там выделяются какие-то деньги. Нас 35 депутатов хватает на 10 городков. Сейчас такого нет. То есть, если действительно это важно, вот я, допустим, 3 года назад мы построили 3 спортивных площадки. Раньше я бы, наверное, добивался лет 15, наверное, для того, чтобы вот до Китова, пока вот третью бы сделали, первая уже бы разрушилась. Поэтому это первое. Второе, там вот есть такие вопросы, они вроде бы не такие глобальные, но они очень важные. Например, там ремонт лестницы, подходящей к дому, там, да?
Чтобы не или контейнера на площадке. Думы на обсуждение, да?
То есть это такие время, как бы текущие оперативные вопросы. Или вот, например, подпорную стенку нужно сделать. И раньше нужно было добиваться, вот у нас депутат от Юбилейного, например, лет 15 добивался, чтобы выделили деньги на строительство или ремонт подпорных стенок. Не выделили. А когда появился вот этот фонд, он просто сам планирует, или тротуар, допустим. Ну, вот маленький тротуар, ну, как вот его там, ну, просто он даже и администрацию это тоже, ну, как бы не особо волнует. Ну, ну там потому что есть более глобально, дорогу сделать там.
Ну, а эти мелкие, казалось,
вопросы, они, с одной стороны, важные для жителей, но мало замечаемые вот, руководством города и сотрудниками вот, подразделений. Поэтому это очень оживило, конечно, нашу жизнь и позволило за короткое время решить, скажем так, накопившиеся проблемы. При этом я бы хотел обратить внимание, депутат лично не получает эти деньги. Он просто пишет те направления расходов, указывая суммы, адреса, и направляет вот свое пожелание администрации. И администрация уже потом включает их в программы, и в конечном итоге уже эти деньги распределяются. А мы следим за их, конечно, выполнением.
А как идет отбор? Вот находите те именно проблемы, которые нужно первоочередно решить? Ну, жители могут участвовать в этом отборе?
Так, собственно, они главные участники. По их именно обращениям и формируется план работ. Вот я могу сказать, что, наверное, был единственным депутатом, который принимал вместе с помощниками заявления и избирателей ежедневно. И нам приносили, ну, большие там пачки, можно сказать, обращений. У нас по каждому году, ну, действительно, вы не поверите, вот большие папки. И мы, естественно, учитываем и очередность, учитываем, ну, обращение, да, учитываем актуальность. Вот, например, допустим, вот у нас, когда округ изменился в 2014 году и присоединили территорию Верхнего Марата, то оказалось, что там до вот меня, как депутата, вообще ничего не делалось. И когда я столкнулся с тем, что мне показали, ну, у нас же гористая местность, вот в самом низу была группа домов, когда шел дождь или талые воды, или когда вот какие-то стихийные там события природные происходили, то дети вообще в школу не добирались. Дороги были непроходимые. Там у нас глинистая почва. Если дождь проходил, допустим, то все, они, значит, не могли добраться. А взрослые, они вынуждены были носить с собой сменную обувь. Сапоги до остановки.
Резиновые.
Они ходили в сапогах до остановки. 21 век, да. И потом они переобувались и ехали на работу уже вот, а с собой, естественно, везли вот эти грязные сапоги. Ну, это просто ужас, конечно.
Ну, да.
И, как, конечно, это сыграло роль в том, чтобы они стали, ну, на первых, как бы, очередях, да, потому что надо было создать возможность им, ну, как-то уравняться хотя бы с условиями близлежащих соседей. И мы сделали, в первую очередь, магистральные дороги, по которым можно из самой глухомани выбраться, значит, на уже благоустроенные территории нашего города, до остановки дойти и уже потом, ну, тротуары, конечно, делаем тоже, где это возможно. Ну, то есть это действительно позволяет сказать, что уже вот исходя из опыта, что депутатский фонд, который называется, значит, фондом поддержки избирательных округов, он действительно важный инструмент для решения насущных проблем жителей, проживающих на данной территории.
Вот принято считать, что в основном наказы депутатам даются во время предвыборной кампании. То есть люди вот оценивают программы депутатов, высказывают свои пожелания. А как на вашем округе обстоят с этим дела?
Ну, на нашем округе, конечно, тоже во время выборов наказы дают. И, конечно, вот было более 100 обращений во время выборов, потому что встречи с избирателями. И знаете, что вот обидно, что когда вот приходишь на такие встречи, не везде, конечно, ну, и немало таких было встреч, когда говорят, вот, ничего не делал, вот выборы начались, пришел к нам. Хотя на самом деле я, наверное, ну, один из немногих депутатов, который регулярно отчитываюсь перед избирателями и в средствах массовой информации, и через вот встречи с вами, да, дневник депутата, и на сайте размещаю информацию,
и
в чатах, и газеты выпускаю. И то есть и приглашаю на встречи отчет депутата. И в этом году мы вообще проводили, наверное, ну, встреч 8, и залы были полные. Но я так понял, что вот охватывая, вот, как бы я ни старался, это в лучшем случае охватывает, ну, не более 10% жителей. Поэтому я думаю, что жители сами должны понять, что вот их безинициативность, нежелание, значит, во время вот этих событий, как отчет депутата, участвовать в обсуждении, в предложениях, там, да, то, конечно, они сами себе делают хуже. А когда вот выборы, ну, выборы раз в 5 лет, и получается, что 5 лет они терпели. Да, есть такие, которые 5 лет даже
есть
не знали.
Есть те, которым все равно.
Нет, есть. Ну, вот как раз вот, что все равно, ну, да, они есть, но их небольшое количество. А вот тем, которым не все равно, которые очень недовольны, но которые ничего не сделали для того, чтобы что-то изменилось. И вот, допустим, вот я помню встречу, когда одна женщина подошла, значит, ко мне и говорит, вы знаете, у нас колонка 2 года уже не работает, почему вы ничего не делаете? Я говорю, слушайте, 2 года не работает, а как вы тогда вот, воду где вы берете? Да вот дальше хожу. Я говорю, ну вы поймите правильно, никто не изучает, особенно депутат, у него нет такой задачи искать как бы себе это, трудности, да, или проблемы, которые надо решать. Вы живете на этой территории. Значит, ваша задача была или позвонить в водоканал, или обратиться к депутату, если они никак не реагируют, и тогда уже мы принимаем какие-то решения. И если, скажем, по дороге тоже, вот чего вот нашу дорогу не делаете? Но подождите, во-первых, мы делаем дороги каждый год в зависимости от того финансирования, которое получаем. Конечно, порядки очередности. А вы обращались к нам, чтобы мы вам сделали дорогу? Нет, не обращались. То есть я бы хотел еще раз подчеркнуть, что депутат, как и, наверное, представители администрации, они работают как участковые врачи. То есть, если вы приходите с жалобами, они реагируют и какие-то принимают меры для того, чтобы вам помочь. А если вы не приходите, значит, это признак того, что у вас все хорошо, вы здоровы. И, конечно, мы сами не напрашиваемся к каждому подойти и сказать, вы здоровы? Нет. Мы,
это так не работает.
Так не работает, и врачи так не работают. Если вы пришли на прием, у них есть задача. Не пришли, значит, ну...
Юрий Демидович, я вас прекрасно понимаю, потому что с этой проблемой мы вот здесь, смешники, сталкиваемся, ну, еженедельно. То есть нам очень часто звонят и говорят, вы знаете, а вот там-то, там аварийное дерево, его надо вот убрать, вы понимаете, что эта ситуация опасная. Я говорю, так а вы обращались куда-то, к кому-то? Вы говорили об этом своему депутату? Что я буду говорить? Вы СМИ, вы решайте. Вот, понимаете, вы поднимаете
вопрос, да, приобщили тоже. Вас к нам.
Проще сделать так. Мы продолжаем разговор с депутатом по 21-му избирательному округу Иркутска Юрием Кореневым. Юрий Демидович, вот давайте теперь вернемся к текущим делам. Вы уже сказали, что подошли к решению важных социальных проблем. Вот давайте на этом остановимся подробнее. Я на вашем сайте, опять же, нашла такую информацию. 24 октября состоялось селекторное совещание с подрядчиком, выполняющим проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в Топкинском. Что это за комплекс, где он будет находиться, что там предполагается? Вот об этом.
Да, ну, прежде всего, хотел сказать, почему состоялось селекторное совещание. Вот у нас сейчас, вне зависимости от места проживания и работы, каждый человек может принять участие в конкурсах на выполнение определенных работ. Они выставляются на сайте. И у нас так получилось, что все объекты, которые, вот, по крайней мере, в моем округе, победили иногородние. И не надо было бы никаких селекторных совещаний, мы бы здесь проводили бы совещания, можно встречаться, было бы работать. Подрядчик проектных работ. И получилось так, что первый раз я, когда проектировал софок в Топкинском, а это было лет 6 назад, и подрядчик не выполнил условия и вообще, можно сказать, бросил уже вот в самом завершении, протянув 2 года, получилось так, что мне пришлось по новой пробивать деньги на то, чтобы выделили для проектных работ.
А он тоже был не иркутянин?
Нет, из Красноярска.
Вот это же, наверное, все-таки проблема, когда выигрывают, да, иногородние, не наши здесь.
Проблема, но по закону как бы мы не можем препятствовать участию. Угу. Но меня всех больше поразило то, что когда второй раз объявили конкурс, то выиграл тот же самый подрядчик. Я был в шоке просто. Но тем не менее, и тогда я понял, что надо самому принимать уже участие в контроле, значит, и стимулировании их работ. И вот я предложил примерно около года назад проводить такие селекторные совещания. И могу сказать, что они приносят определенную пользу, потому что удается сразу же и заказчика привлекать, да, это представители УКСа города Иркутска, и подрядчика, который выполняет работы. И даже вот последнее краселекторное совещание позволило привлечь для обсуждения экспертов госэкспертизы, которые как раз вот высказывали, какие у них есть вопросы. И то есть мы могли оперативно, как бы, во-первых, оценить ситуацию, во-вторых, ну, что-то, может быть, и где-то бюрократические механизмы тоже играют роль, где-то, может быть, недопонимание. Вот эта переписка, она, которая проводится,
все долго то, и
тоже, да,
и это,
как бы она затягивает сроки. И поэтому вот я думаю, что вот последнее совещание, которое мы проводили, во-первых, спасибо, конечно, заместителю директора УКСа, это Арсен Эдуардович, который как раз провел, ну, организовал селекторное совещание. У меня сложилось убеждение, что точно этот проект будет закончен и пройдет экспертизу с положительным решением.
Так вот, возвращаясь к ФОКу, где он будет и что в нем
он будет? Он будет в микрорайоне Топкинский, значит, возле 54-го дома, на месте там гаражей металлических, там был действительно такая площадка была заполнена металлическими гаражами, но уже 2 года назад гаражи уже переместили в другое место, то есть площадка ждет уже, и жители ждут. Но там бассейна не будет, и физкультурно-оздоровительный комплекс будет достаточно небольшой, будет большой универсальный спортивный зал, возможно, там фитнес-зал, еще какие-то там дополнительные услуги. Но бассейн там невозможно построить из-за маленькой территории. И там, конечно, он непростой будет объект, потому что там рядом обрыв, там, ну, как бы вот это все решается. Но, конечно, жители ждут уже. И почему именно в Топкинском вот я начал? Потому что я сам раньше вместе с жителями играл в спортивные игры, то есть волейбол, баскетбол, ходил в спортзал регулярно, вот раз в неделю, по крайней мере. А потом, после событий в Беслане, запретили давать, ну, посторонним лицам, так условно назвать их, да, даже преподавателям заниматься в спортзале, школы, потому что, ну, вот это все детям, а это вроде как посторонние лица, создают угрозу безопасности. Ну, это, конечно, тоже надуманное все, но тем не менее. И все, и они, вот, 3 поколения, понимаете, я знаю 3 поколения, дедушки, вот уже взрослые родители и уже их дети, и вот они летом играют, мы построили для этого спортивную площадку возле дома 10, и хоккейный корт там тоже есть, ну, спортивную площадку универсальную тоже с искусственным покрытием для волейбола, баскетбола, но летом только можно. А зимой они уже вынуждены арендовать зал, куда-то ездят очень далеко, но это, конечно, неудобно. Это важно, надо скорее это сделать. А в Радищево силу, вроде как, кажется, это близко все. Ну, казалось, зачем вот 2, да? А транспортная схема крайне неудобная. Потому что с Радищева, чтобы добраться до Топкинского, нужно с пересадкой только можно доехать до рабочего штаба, там пересесть и уже потом ехать. Поэтому, ну и там территорию мы нашли большую, 4 гектара земли, и там уже действительно реально воплотить физкультурно-оздоровительный комплекс, да, с бассейном до 50 метров даже в длину он будет. И поэтому, ну там, конечно, будет и спортивная тоже площадка, и возможно, рядом будет еще и стадион даже мы сделаем. Ну, все это зависит от того, как все пойдет. Тоже, к сожалению, пока есть вопросы, но вроде бы как они обещают уже вот зайти в государственную экспертизу.
Это все в проектах. А примерно можно сейчас уже говорить о сроках исполнения, когда хотелось бы хотя бы?
Мы пока можем говорить только о сроках исполнения проектов. И почему вот я решил идти на выборы? Потому что проекты проектами, но нас же нужно еще их и построить. А для этого тоже нужно иметь определенный опыт лоббировать, да, эти интересы жителей. И, во-вторых, я уже всем там, наверное, плешь проел, да, значит, уже все знают про эти объекты, и все уже готовы, как бы, участвовать в финансировании, то есть принять такое важное решение. Но, к сожалению, вот тянется.
Вот о селекторных совещаниях, о тех проектах, которые воплощаются сейчас на вашем округе. 30 октября состоялось очередное совещание, теперь уже с руководством фирмы из города Ростов-на-Дону, которая выиграла конкурс на проектирование детского сада в Радищево. Я знаю, что с тем проектом тоже были проблемы, да?
Тоже, да. Фирма, проектировщик работали 2 года, а в конечном итоге даже не вышли на экспертизу. Ну, там это параллельно происходило с Красфоком в Топкинском, и так же неудачно. И вопрос затянулся еще потом, 7-я подзона, если помните, тоже там 2 года потом нельзя было вообще даже проектировать.
Да.
Потом опять мне вот удалось доказать, что необходимо все же там выделить деньги на проектирование.
Это мы имеем в виду аэропорт.
Возле аэропорта, да. И из-за этого там как бы был запрет вообще строить и проектировать даже. И вот в конечном итоге это тоже проблема решилась. Снова выделены были деньги, разыгран конкурс, и фирма с Ростова-на-Дону, да, правильно сказали, вроде бы все отлично было. И в апреле месяце этого года они начали сигналить, что они предбанкроты. Я уже не знал, что жителям говорить, но тем не менее в июне месяце они официально еще раз обратились, уже у них сменился собственник. И они говорят, нет, ну проект уже почти готов, мы обязательно доведем до экспертизы. И сейчас они вот уже как раз вот на селектором совещании подтвердили, что они документы уже высылают для проведения экспертизы. Мы договорились, что до 2 числа они должны были выслать эти документы, а до 7 числа уже там УКС города Иркутска, как заказчик, он их должен рассмотреть и в конечном итоге принять решение о передаче в экспертизу. И это тоже как бы сотрудничество, это не просто мы им там заказали.
Юрий Демидович, со 2 декабря?
Нет, со 2 ноября. Мы же проводили селекторное совещание 30 октября, и они вот должны были в течение нескольких дней выслать документы, а уже 7 ноября УКС, как заказчик, должен был эти документы оценить и уже принять решение. Угу. Так вот, я могу подтвердить, что да, это все сработало положительно, документы они выслали, сейчас УКС изучает.
Угу. Хорошо, это обнадеживает. А где все-таки будет размещаться этот детский садик и на сколько мест?
Детский садик на улице Радищева, 67, на 110 мест. Место вообще такое посередине, как раз Радищева, очень удобное, да. И рядом с остановкой будет, и там, ну, как бы, мне кажется, проект, я уже видел контуры этого проекта, эскизные, да, зарисовки. Ну, то есть, да, он должен быть хороший садик, который понравится жителям Радищева.
Который нужен им.
И, конечно, да, создаст возможности для родителей и детей.
Следующая точка приложения усилий – благоустройство сквера в Радищево продолжится. Что там планируется?
Смотрите, значит, действительно, там у нас есть участок, небольшой причем участок-то, между домами Радищева 184 и 186, и еще домом, ну, они рядом стоят, но улица уже, адрес Северная, 46. И там стоит хороший детский городок и еще один из детских городок возле 186-го дома. Но вообще это как бы вот такая прогулочная зона, где можно посидеть, отдохнуть и молодым родителям с детьми, и пожилым людям. Но получилось так, что Значит, там вот между ними стоял металлический большой гараж долгое время. Мы его снесли, наверное, лет 5 назад. И на этом месте образовался пустырь. Ну, вот он оказался как бы вот в центре. В центре, да. Угу. И вот для него как бы отдельно вот планировать что-то, ну, было сложно. Вот. И, конечно, важно было решение жителей, что вы хотите здесь. Чтобы было. И они вот как раз в прошлом году приняли решение, что мы хотим скверик. Хорошо, мы вот как раз из депутатского фонда поддержки избирательных округов, значит, мы как раз запланировали деньги на то, чтобы вот там появился сквер. Ну вот недавно мы проводили осмотр, и сегодня, кстати, вот поедем тоже проводить осмотр этого объекта. Значит, сделано очень некачественно. Но, во-первых, я впервые вижу такой тротуар, который, представьте себе, тротуар с боковым наклоном градусов 15, наверное, на одну сторону.
Опасно, во-первых.
Так вообще, как люди ходить будут, а особенно если вот появится ледяная корочка, то все, они будут падать будут все. Перила там не предусмотрели. Второе, значит, лестницу. Мы прошлись по лестнице, и они тоже неправильно сделали. То есть, когда спускаешься, наступаешь на ребро ступеньки, а не на ступеньку. То есть, они как бы занизили верхнюю часть, угу. И она стала... Там уже готовое было звено, вот это вот лестничный пролет. Ну, его можно было установить как бы с учетом определенных правил, да?
Под другим углом,
да. Немного, да. Ну вот, к сожалению, этого не сделали. И поэтому сегодня мы опять поедем вот с представителями комитета городского обустройства и с подрядчиком. Уже мы уже поставили эти условия, но вот я приехал после этого через несколько дней, посмотрел, ничего не изменилось особо. Поэтому будем решать, что делать дальше.
Там же в новостях говорили, что еще нужно завозить плодородную почву в следующем
это
году.
Они, это да, они привезли, да. Значит, делали, и, да? Значит, и почву привезли, и скамейки установили, и цветники бетонные.
Ну, вопрос то есть, будет доведен до ума.
Ну, по крайней мере, да, часть сквера уже, можно сказать, доведена, угу. А вот тротуар и лестница, тут большой вопрос.
Следующий момент. В прошлой передаче, летом, по-моему, она была, если я не ошибаюсь, вы говорили, что планируется открытие скейт-парка. Состоялось? Получилось?
Да, это состоялось как раз в середине сентября, и было открытие скейт-парка. Сейчас, как мне вот говорят жители, там очень много детей собирается, и, значит, мы, собственно, для них и старались, и причем мы и первый скейт-парк, который сделали в микрорайоне Топкинске, и этот тоже скейт-парк сделали по просьбе детей. Угу. И вот был праздник в прошлом году в Радищево на улице Чапаевой, ко мне подошла группа ребят и сказали: Юрий Коренев, а почему вот вы у нас не делаете скейт-парк? Я говорю, в Топкинском же есть, там же можно, наверное, дойти. Они говорят, ну вот нас маленько там это выдавливают, поэтому нам нужен свой парк.
Местные.
Да, и вот мы, я говорю, все хорошо, сделаем. И вот мы сделали. В хорошем месте там сквер, рядом спортивная площадка, рядом детский городок, поэтому это хорошее место отдыха. Будем на будущий год его еще и благоустраивать. Дорогу там заасфальтируем, освещение сделаем.
Раз заговорили о детях, как вообще ведется на округе работа с детьми? Что делается для них?
Ну, во-первых, мы, конечно...
Для семей.
Мы пытаемся организовать вот внешкольную занятость, но мы проводим различные мероприятия. Особенно, ну, вот начинается это все как бы с окончанием школьного сезона, да, и учебного процесса. И вот в преддверии как бы праздника защиты детей, у нас свое название есть праздника «Дарите детям тепло своих сердец», который мы проводим уже 25 лет. И подряд. И проводим его сразу в нескольких местах. Мы же понастроили много детских городков и спортивных площадок. И поэтому мы вот прямо эстафета такая вот, марафон, можно сказать, проводим. Это первое. Второе, мы в течение лета проводим такие мероприятия, кстати, с участием ТОСа Радищева. Проводим мероприятия, как «Веселые старты» несколько раз за лето. Проводим показы фильмов, проводим детские дискотеки. Поэтому, ну, как-то пытаемся их привлечь к тому, чтобы они не занимались плохими делами.
К Новому году тоже что-то готовится?
Ну, в Новый год мы обычно тоже всегда проводим елку, и они активно участвуют, дети тоже. Поэтому, ну, как бы, да, в течение года мы общаемся. если уж мы заговорили про детей, то я сразу скажу и про пожилых людей.
Да, обязательно.
Потому что это тоже важная составляющая часть. У нас в городе их насчитывается больше 160 тысяч, и у нас в округе их очень много тоже. Потому что, ну, как раз частный сектор давно формировался, угу. И микрорайон Топкинский уже, в общем-то, немолодой. И поэтому там тоже уже немало пожилых людей. И мы регулярно с ними тоже проводим различные мероприятия. Ну, во-первых, концерты, там, 8 марта, 23 февраля, 9 мая. Значит, приглашаем их и на детских праздниках также участвовать. День пожилого человека, Новый год. Мы еще Масленицу проводим тоже. Ну, там уже всем возрастам это, можно сказать, покорно, да, это мероприятие. Кроме того, мы проводили вот в прошлом году конкурс «А ну-ка, бабушки». Кстати, мы его вообще были, так скажем, стояли у истока, впервые в городе Иркутске провели, а потом довели его, что он стал общегородским таким конкурсом. Но, к сожалению, администрация потом его это как-то упустила из своих мероприятий. Ну, это, мы сейчас по новой возрождаем это все. Очень большие, конечно, отзывы.
Много было участвовать?
Ну, было 5 команд. Ну, первоначально планировалось 7, но вот в конечном итоге 5 команд. Ну, во-первых, там какой азарт, какой там, там пришли болельщики. Они все прямо вот переживали, болели там за свои команды. И, конечно, это после этого еще долго обсуждалось. Кстати, многие участники, они познакомились именно на этом конкурсе. И сейчас дружат, и это очень приятно. Мы же это и делаем для того, чтобы на всех и на концертах, и мероприятиях и дети, и взрослые знакомились с разных территорий, чтобы они не воевали, как вот раньше, я помню, жил на жиркомбинате, угу. Прошло детство, как с Синюшинским, и мы там, значит, не могли это, найти это понимание, да, и постоянно какие-то вот возникали конфликты. А здесь я, наоборот, стараюсь, чтобы не было конфликтов. Ну, к сожалению, конечно, есть все равно вот это вот, наверное, это врожденное чувство у человека свое, да, вот как вот ребята Топкинского, да, все же, допустим, ну, они не то чтобы воевали, но, по крайней мере, конечно, возникает определенное. Но там, видите, как бы, каким бы он ни был большим, все равно не хватает места, если приходит ребят много. И тогда кто-то есть лишний. А кто лишний? Ну, конечно, с другой территории. Ну, это да, но это как бы не антагонистический конфликт. Поэтому сейчас я думаю, что мы будем проводить соревнования между ребятами, которые увлекаются вот катанием на скейт-парках и на велосипедах, и на скейтах, и на самокатах и так далее, будем проводить уже такие окружные соревнования.
Угу. Ну вот, говоря о тех больших планах и тех объектах, которые планируется возводить в вашем округе, не можем мы не сказать о проблеме маратовской развязки. Проблема острая.
Да.
Проблема многолетняя. На какой стадии сейчас решение?
Весной депутаты поддержали мою инициативу рассмотреть вопрос о маратовской развязке, и принято было решение на депутатских слушаниях при уточнении бюджета запланировать деньги на проектирование маратовской развязки. Деньги выделены. В настоящее время идет активное обсуждение, а какой она должна быть. Мне видится, она как двухуровневая развязка. Ну вот по первым прикидкам она будет стоить примерно 12 миллиардов рублей. Не знаю, насколько эти точные расчеты, насколько достоверные. Ну, по крайней мере, на очередном ВАКе, не так давно состоявшемся, уже в сентябре месяце, было объявлено, что вот примерно так. А если на одном уровне сделать развязку, то это будет 2 миллиарда. Ну, на одном уровне она принципиально ничего не решит, потому что там предполагается продлить Карла Маркса, построить мост через Ушаковку, сделать, конечно, больше полос там и прочее, но это ничего не даст особо. И там даже сами вот проектировщики, которые как бы предлагают вот эту схему, они говорят, что ну это вот поможет лет на 10. Ну а зачем тогда
такие
делать?
Такие деньги вкладывать.
Да, такие деньги. Я поэтому, конечно, буду настаивать все же другой вариант и разбить его просто на этапы. И можно действительно построить и мост там через Ушаковку, и продлить Карла Маркса. Но это как первый этап должен быть. А потом, конечно, переходить все же к двухуровневой развязке, потому что у нас бы сразу бы ускорилось движение транспорта, стало бы меньше пробок, и я думаю, что это бы решило большую проблему. Сейчас же целый город, даже два города, да, вот Хомутово, Урик там и дальше по Якутскому тракту развивается. Ново-Ленина
трафик там вообще
развивается
очень сложный,
тоже, да. И все зеленые тоже, да. И все они едут как бы вот через эту развязку. И поэтому, конечно, надо продумать, куда эти машины потом будут разъезжаться после проезда развязки. Но я думаю, что это очень существенно поможет разгрузить, во-первых, дороги и создать условия для пешеходов, потому что у нас же ведь на правом берегу Шаговки сейчас уже не первый год выделяются деньги для создания такой как бы зоны отдыха. И там уже и выделяются деньги, и делаются работы. А как туда попасть? Попасть туда невозможно. Надо, да. Пешеходный переход есть. И также 9-я поликлиника тоже вот как раз там завязана. А вот если вот это будет сделано, то там будут и пешеходные переходы безопасные, а сейчас очень опасные. Ну, то есть через дорогу, где большое движение, просто пешеходный переход обозначен без светофора, и вот бывают случаи наездов на пешеходов. Поэтому, да, это большая важная проблема, но как бы шаг сделан. У нас же уже был проект до этого, но он в конечном итоге не был доведен так же до конца. Гипродор НИИ его делала. Тогда нужно было 6,5 миллиардов рублей. Но проекты были тоже, с моей точки зрения, некачественные и не позволяли как бы решить проблемы. Ну и потом у нас менялось руководство, вот, у других мэров другие и губернаторов появлялись, да? Другие приоритеты, и вместо вот маратовской развязки они почему-то решили сделать Покровскую развязку, которую, не знаю, насколько там она облегчила движение, но здесь-то остался узел, и поэтому надо, конечно, делать.
Ну, будем надеяться, что с вашей, в хорошем смысле, въедливостью, напором таким, вы все-таки доведете эту проблему до решения благополучного.
Да, и это тоже одна из задач, почему я пошел еще раз на выборы в депутаты.
Давайте поговорим о планах на 2025 год. Как они формируются? Насколько активны жители, опять же, формирование этих планов? И насколько значимы вот для вас лично поддержка жителей, помощь активистов? Ну, что вы ждете от активных граждан?
Во время выборов, во-первых, конечно, я обошел почти всю территорию. И те места, которые были, скажем так, места встреч, там было много предложений, значит, от жителей, как устных, так и письменных. Я сказал, что вот даже письменных более 100 обращений появилось у меня. И, конечно, я сам тоже осмотрел вот территорию. Например, у нас вот на Дмитрия Донского мы обновили детский городок. Он был первый вообще в частном секторе, установлен в 2004 году. Вообще в Иркутске никогда не ставили в частном секторе. После этого вот как раз мы доказали, что все нормально, что его не растащат, и он будет. И он действительно ничего там не потерялось, он функционировал сколько мог. Так вот, мы заменили. И там еще оставалась территория, где можно было бы что-то сделать. И вот предлагалось несколько вариантов: спортивную площадку или в том числе для игры волейбола. Но вот мы оценили. И там она, наверное, все же не войдет, а зато войдет тренажерная площадка. Вот мы с жителями согласовали, и вот они как раз являются, в общем-то, и инициаторами освоения этой территории. И мы это будем делать. Также у нас детский городок в Радищево. Мы в этом году часть городка снесли, он уже как бы исхудал, износился, да, это возле дома 184. Хороший был городок, и мы хотим, провели собрание с жителями, жители согласились там взять его на содержание, и мы планируем на будущий год установить такой хороший очень городок, который, я думаю, что ну, станет тоже таким центром притяжения, да. Местом притяжения. Ну и вот это как раз вот из фонда, деньги планируются из фонда поддержки избирательных округов. Mm-hmm. Также лестницы, подпорные стенки, освещение мы запланировали много, обрезка деревьев. Ну, то есть различные вопросы, которые как раз были инициированы жителями, потому что я не знаю, я же не живу, и не знаю, мне дерево не мешает, например, на улице Первомайская, а те, кто живут, мешает. Или вот на улице Радищева, напротив школы, там, да, собственно, вокруг там улица Радищева, Ивана Кочубея и Фрунзе, окружено гигантскими тополями, когда-то очень давно посаженными, часть из них уже, наверное, надо вообще сносить, обрезать их точно надо, но на это деньги не планируется. И вот мы тоже из этого фонда уже запланировали около 1 000 000 рублей для того, чтобы провести обрезку деревьев по просьбам жителей. Ну и вот поэтому участвуют ли жители, да, собственно, они являются основой всех наших планов. И вот это очень сложно, знаете, когда вот мы планировали, мы, наверное, 5 раз с моими помощниками заседали, писали планы, а нам же нужно уложиться еще в сумму, и вот напишем все заявки, не получается, надо что-то убирать. И вот это очень сложно, потому что все жители хотят именно здесь и сейчас, а вот не получается, и нам придется вот разбить это на следующие годы. Но много что и удастся.
Юрий Демидович, а вот как вы охарактеризуете жителей вашего округа в сравнении с другими округами? Они активные?
Сейчас они стали очень активными. И я могу сказать, что когда первый раз меня избрали депутатом, я пробил деньги 200 тысяч рублей для Топкинского на асфальтирование, то я не знал, куда их деть даже. Я позвонил вот председателю ветеранской ячейки. Она говорит, знаете, странный вопрос, к нам никогда никто не обращался.
Не предлагал денег,
позвонил,
да?
Директору школы, говорю, вот, может быть, вы там что-то? Он говорит, да нет, я не знаю, куда их делать, деньги эти. И мне пришлось самому весь обойти микрорайон, чтобы поднять решение. И вот возле школы появилась вот эта вот асфальтированная площадка. Это был первый мой вклад как депутата в развитие района. Но, а потом жители поняли, что, оказывается, надо обращаться.
Так можно.
Появились сперва активисты. А потом они уже организовали ТОСы. И у меня, кстати, в округе было около 11 ТОСов, всех больше в городе Иркутске. Но ТОСы, они, когда добились решения своих вопросов, они как-то начали самоликвидироваться. Потому что, наверное, они отвечали действительно только за определенную территорию. У нас даже совет ТОСов был. Значит, и где мы спорили, с чего начать и что сделать. Они в конечном итоге решили вопросы территорий. Не личные вопросы, а вот именно территории. То есть появился асфальт, да, освещение, детские городки, там, провели воду. И, конечно, часть ликвидировалась. Но активность этих жителей не пропала. Там теперь жители, они наоборот... Я сказал, если в первый раз я не знал, что делать, а теперь я не знаю, где взять деньги. И я теперь только этим и занимаюсь.
Но это благодаря вашей работе, правильно?
Ну, в том числе и вот тем мероприятиям, когда вот мы общаемся, вот и встречаемся. И это тоже является, кстати, с ветеранами. Мы не только встречаемся на конкурсах и концертах. Мы с ними проводим заседания. Кстати, общественный совет и в Топкинском, и в Радищево есть. И мы тоже встречаемся, и тоже обсуждаем те вопросы, которые надо решать.
Юрий Демидович, давайте сейчас скажем нашим слушателям адрес вашей приемной и часы приема.
Да, адрес приемной: улица Радищева, 68, телефон 33-78-08. Помощники находятся постоянно, но в этот раз мы решили все же попробовать, как другие депутаты. То есть в силу того, что я еще и занимаю должность заместителя председателя, и там тоже надо решать вопросы, как бы организационные думы, да, как бы общегородские вопросы, то, значит, мы теперь принимаем, вот я как депутат буду принимать один раз в месяц. Но это не значит, что помощники не будут работать. Они будут принимать заявления, и в случае необходимости я буду связываться с заявителями. И, собственно, вот у меня как раз ожидается в ближайшее время прием. Это будет второй четверг с 5 до 7 вечера. И поэтому уже записались и будем обсуждать.
Еще раз телефон повторите, пожалуйста.
33-78-08.
Возвращаясь к вашему сайту, я прочла не всю информацию о вас. Вот перехожу ко второй части. Кроме того, что вы врач, изобретатель и юрист, о чем мы говорили в первой части нашей программы, вы еще и певец, и музыкант, и писатель. Давайте поговорим,
да,
об этой...
Все сложилось в одну кучу.
Об этой стороне вашей личности. Вот сначала с писателя. Как давно не писали? У вас сейчас сколько? 8 или 10?
Я на самом деле...
10 книг, по-моему, да, вышло уже?
Я уже, знаете, сбился со счета. Да, где-то 9 или 10. Ну, одним словом, конечно, это требует время. И, наверное, лет 5 я уже точно не писал. Ну, наверное, какие-то у меня задумки есть, там какие-то наброски есть. Но так, чтобы вот... в законченное произведение ничего не получилось. И С другой стороны, я сейчас еще увлекся музыкой тоже.
Музыкой, да.
Да, вот с весны, да, получается. Я уже даже, слушай, наверное, год уже этим занимаюсь. И стал...
Вы пишете музыку?
Да, я пишу музыку, и песни сейчас начал писать, и классическую музыку, и так далее. И это тоже меня увлекает, но времени, конечно, очень мало и для книг, и для музыки. Но, тем не менее, периодически появляется, вот я, например, рад...
Творческую натуру же так просто не успокоишь.
Да, когда время есть, то обязательно что-то, вот я чем-то занимаюсь. И вот мне очень приятно, что мы презентовали, можно сказать, песню, которую я написал на концерте 6 сентября в микрорайоне Топкинске. И 10 сентября в предместье Радищева мы провели концерты, очень много людей собралось. И вот там впервые как бы вот прозвучала эта песня. И вызвала, ну, можно сказать, положительные эмоции, что меня очень радует, потому что ведь когда я что-то делаю, а тем более, когда это не профессионально, а только тем более начинаешь, то всегда важна оценка со стороны. То есть я-то могу, конечно, считать, что это вообще гениально, да, а на самом деле это просто, ну, никак не воспринимается. Но вот на концерте все же я вот услышал как бы отклики и отзывы положительные, поэтому очень рад за это.
То есть отдача была?
Да, ну и, конечно, это меня вдохновляет на новое движение.
Юрий Диомидович, давайте мы наш сегодняшний разговор завершим как раз песней, вашей песней.
Да.
Как она называется и кто ее исполняет?
Исполняет ее руководитель хора «Сибиряне» из микрорайона Топкинский. Это тоже, кстати, было непросто найти там человека, но вот спасибо Галина Маркова, которая согласилась, ну, действительно, когда все впервые это, и на нее ответственность падает. Песня, если честно, название у ней трудно мне сказать однозначно, потому что предлагали несколько вариантов. Ну, например, «Черное море, белый закат». Вот можно так назвать, наверное, ее. Ну, один из вариантов. Но если радиослушатели послушают песню и свои предложения сделают по названию песни, ну, хорошо.
Прислушаемся, да?
Да, прислушаемся.
Угу. Я так понимаю, песня о любви. Судя по названию, да?
Да.
Юрий Демидович, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Мы всегда очень рады вас видеть и в рамках передачи, и просто в гостях. Вам удачи в вашей работе, успехов, напористости вам не занимать. Я думаю, что все запланированное, задуманное вы доведете до конца. У вас впереди 5 лет депутатской деятельности, как минимум. Спасибо еще раз за то, что пришли.
Спасибо, что пригласили. Всегда готов.
Давайте слушать песню.
Давайте.
Я не ушла. Ты улыбаешься часто другой. Может, ты с ней, а не со мной. Черное море, белый закат. Я полюбила, ты был не рад. Солнце горело где-то вдали. Но полюби меня. Полюби, как бы хотелось вернуть все назад, только судьба повернулась не так. Быть тебе с нею, а не со мной. Знай, что любила тебя я, родной. Черное море, белый закат. Я полюбила, ты был не рад. Я полюбила, ты был не рад. солнце горело где-то вдали. Ну, полюби меня, полюби, черная.